Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Я напоминаю, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Лиза Горская, Денис Муханько. И у нас в гостях, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда.
Давайте поговорим про телевизионный формат подробнее. В каком формате, в каком виде церковь должна все-таки присутствовать или не присутствовать в телевидении, да, там, в телевизоре?
Что мы можем комментировать, да, как
что не можем.
Церкви, что не можем, где мы должны быть, где не должны.
И в конечном итоге куда звонить телевизионному редактору, если он хочет получить вменяемый комментарий?
Ну, вы знаете, понятно, куда звонить. Тут было бы странно, если бы я сейчас вам сказал «не знаю» или там стал бы отправлять по каким-то другим адресам. Наш отдел создавался для взаимодействия со СМИ, поэтому звонить нужно всегда в первую очередь в Синдальный информационный отдел. Если там это находится, проблема, по которой требуется комментарий, находится в компетенции какого-то другого отдела или кто-то может лучше рассказать, мы всегда найдем человека, который способен это прокомментировать. Другое дело, что это общий такой подход, да, но бывают ситуации, просто я тут могу просто приводить примеры, да, когда, на мой взгляд, возникают вопросы, которые, они не... Когда журналист говорит, как у меня спрашивают, какова официальная позиция церкви по поводу рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»? Ну, почему у церкви должна быть официальная позиция по поводу рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»? А я могу сказать свою точку зрения. Кстати, сказать, вот в Екатеринбурге, где я был на днях, о чем мы сегодня уже успели поговорить, если к этому вернуться, меня спросили, отец Всеволод Чаплин, он свою точку зрения озвучивает или не свою, или там общецерковную. Я сказал, что отец Всеволод, как человек очень опытный, он всегда подчеркивает в данном случае, считает ли он, и по крайней мере, это всегда понятно, да, что он говорит то, что в данном случае является его реакцией, он имеет на это право, да, на свою точку зрения, он известный человек, поэтому его и спрашивают, либо он уполномочен озвучить какую-то официальную позицию, это видно всегда из комментария, в подавляющем большинстве случаев. А после этого, кстати, сказать к вопросу о том, с чего мы начали, журналисты написали, что церковь безоговорочно поддержала все заявления отца Всеволода Чаплина. Вот Легойда сказал, что, конечно, я говорил нечто иное, и я вам речь не шла о том, поддерживаю я или не поддерживаю. Да?
Но я
отвечал на другой вопрос просто.
Я, в свою очередь, поделился бы вот таким случаем, когда одно уважаемое информагентство пишет по поводу каких-то политических событий, что общественность возмущена, что происходит, и вот даже сотрудник синодального отдела пишет. И потом совершенно ироничная запись человека, который работает в одной из синодальных структур, подается как мнение церкви. Речь шла о пармезане.
Понятно.
То есть это как, например, Владимир Романович скажет, что ему нравится итальянский вино Кьянти, и газета напишет о том, что...
Вы страшный человек, вы все про меня знаете.
И газета напишет о том, что Русская Православная Церковь призывает пить вот только это вино.
Да, но вы знаете, вот замечательный пример, потому что ведь нередко так и происходит. И, правда, сейчас скажешь тут же, что мы обвинили журналистов, но в данном случае это констатация факта такая. Это не вина журналистов, а беда. Потому что, конечно, от этого надо, так сказать...
То есть, если человек говорит, что я предпочитаю вот этот смартфон, а не этот, это не значит, что церковь, так сказать, проповедует...
Вы знаете, здесь есть и другая сторона. Человек, который в том числе по долгу службы озвучивает какие-то официальную позицию, неважно чего, да, он, конечно, должен следить за тем, что он говорит, и даже что он пишет в Фейсбуке. Я совершенно точно могу вам сказать, что, безусловно, я далеко не всегда в том же даже своем Фейсбуке пишу то, что мне, может быть,
хотелось бы,
или нет, хочется, или кажется, или что я мог бы написать. Да, безусловно. И я помню, что для меня была очень знаковая фраза Святейшего Патриарха, когда нас только назначили. 31 марта 2009 года произошел синод, на котором был создан синодальный информационный отдел, и меня назначили его главой, и через несколько дней нас пригласили, нескольких глав новых отделов и старых, так сказать, на большую пресс-конференцию. И я спросил у Святейшего Патриарха, можно ли мне туда идти, может быть, я хотел как-то успеть спрятаться. Это просто буквально через несколько дней, первая конференция, и Патриарх сказал, что, конечно, это же ваша работа, И через небольшую паузу он добавил: с пониманием высокой ответственности за каждое сказанное вами слово. Вот. И это вот для меня это такое руководство к действию. Да? Конечно, мне вообще кажется, что одна из характеристик нашего времени – это вот непонимание этой ответственности. Мне даже внутренне, вот по-человечески, без всяких там официальных позиций и прочее, я не могу принять вот такого подхода, когда люди какие-либо суждения так роняют походя, да? И они походя кого-то обижают, они походя выносят кому-то приговор, они походя говорят об очень серьезных вещах, не подумав там, из-за эмоций, из-за того, что, может быть, они очень расстроены. Но это не важно. Да? Вот на эту тему есть замечательная поговорка: слово «не воробей», вылетит — не поймаешь. Поэтому действительно так, это же не просто, так сказать, сказано. Да? И нельзя походя оскорблять людей, нельзя походя выносить кому-то приговор. Знаете, нельзя походя говорить: ой, а я там... Это, в общем, довольно странно. Желательно разбираться. Желательно разбираться. Мне недавно очень в том же Фейсбуке где-то прочитал, уж простите, что такой самопример, но какая-то дама написала: ой, а для меня вообще, когда я узнала, что Легойда поддерживает, значит...
Кьянти?
Нет, что надо бить детей, это вот вообще так был шок. Да? А речь, между прочим, о нашей с вами программе идет, когда я говорил, что ну вот наказание в семьях. Сейчас, вы знаете, патриаршая комиссия там выступила, и тоже. Ведь вопрос-то не в том, что церковь поддерживает возможность там, что там ремнем и прочее. Речь идет о чем? О том, что вправе родители воспитывать своих детей так, как они считают нужным. Это вообще тема, и вот выступление комиссии, она не про ремень. Она про то, что если у семьи не будет этого права, то завтра придет какой-нибудь дядя государственный и скажет: а почему ваш 14-летний мальчик полтора месяца не ест мясо? Вы ему не даете? Вы его заставляете? Какое вы имеете право не кормить молодого там парня мясом целый месяц? А ну-ка, значит, ответьте по закону, да? И в этом смысле мы говорим, что понятно, конечно, нужен государственное наблюдение, да? Понятно, что есть случаи, когда лишение родительских прав – это единственная возможность защитить ребенка. Но у родителей должна быть возможность каким-то образом самостоятельно решать. То есть, не каким-то образом, должна быть возможность самостоятельно решать, как им воспитывать своих детей. Да, и да, я не вижу там никакой большой трагедии в каком-то там шлепке по попе, да, там, ребенка. Но не для того, чтобы он, так сказать, визжал от ужаса и от боли. Да, не об этом идет речь. Но это некая форма. Да, это, иногда это лучше, чем кричать с выпученными глазами, но пальцем не трогать. Да? Вот, поэтому, почему я вспомнил, например, что люди не разбираются, да, вот где-то кто-то что-то услышал, как по-своему интерпретировал, сделал глобальный вывод.
Тут еще одна проблема. Многие люди читают новости только по заголовкам. А придумывать заголовки – это отдельная история.
Отдельная профессия и, да, отдельная история. И главное, что часто люди сознательно для привлечения внимания в заголовке делают то, чего нет в тексте.
Абсолютно.
Собственно, желтая пресса, да, на этом работает. Да, когда нельзя придумать событие, придумается заголовок. Вот и все. Когда нет события, придумывается заголовок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, у нас в гостях Владимир Романович Легойда. Сегодня пятница. И это «Светлое радио» и «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Романович, прошел недавно в Москве и в Подмосковье, повторяя пример вашего фестиваля «Вера и слово», 5-й всецерковный съезд епархиальных миссионеров.
Ну, он глобальное
событие.
Он ничего не повторял.
Нет, повторялась схема Москва и Подмосковье. Я только это имею в виду.
Ну, это миссионерский съезд всегда так проходил, насколько я себя помню.
А, так это вы у них переняли.
Нет, но это как бы просто, ну, это просто формат.
Ну, по-моему, очень удачный формат. Очень интересно, в декларации, которую издал этот съезд, есть информация, такое, скажем, признание заслуг православных деятелей русского зарубежья, угу, православия. Говорится о том, что, оказавшись в изгнании, представители русской церкви сохранили в полноте свой миссионерский дух, и таким образом голоса их были слышны и услышаны на исторической родине, угу, и повлияли на множество христиан. Приводятся имена епископа Василия Родзянко, митрополита Сурского Антония, протопресвитера Александра Шмемана, Иоанна Мейндорфа. То есть такие, да, имена...
Как... Известные имена, достойных.
И современные миссионеры, как бы очень внимательно смотрят в ту сторону и признают заслуги вот этих православных деятелей. У меня вопрос, на самом деле, о другом. Насколько я знаю, у вас ведь очень интересный путь в церковь. Вы оказались в церкви, почему-то будучи в Америке.
Ну, вы знаете, он, безусловно, мне кажется, у любого человека, если вот использовать ту характеристику, которую вы сейчас назвали интересно, он, наверное, нельзя сказать, что вот безинтересно есть какой-то путь в церковь, потому что это ведь путь человека и путь души к Богу. Если применять к нему вообще такую характеристику, как интересный, то, наверное, он интересен всегда. Вот если, повторяю, если эта характеристика вообще применима. Но в этом смысле я бы сказал факт того, что для меня некое открытие или очередное открытие, или там переоткрытие вот, православия произошло в Америке, это как раз не исключение, потому что это со многими нашими соотечественниками это происходило, либо когда они оказывались на учебе, либо уезжали на работу за границу. Ведь что происходит? Ведь храмы стали местом встреч, притяжения всех вот русских, там, русскоязычных, оказавшихся за границей. Да? То есть раньше это были иммигранты, в первую очередь, а сейчас это вот там массы последние там десятилетия, там массы студентов, тех, кто поехал на временные заработки, они так или иначе обязательно находят храм.
Да, это вот. Правда.
И у меня, собственно, уникальность была только в том, что я познакомился с общиной, которая в свое время, ну, в том числе, я там с разными людьми очень познакомился, но в том числе и с общиной, которую когда-то основал иеромонах Серафим Роуз. Вот. И это, конечно, было для меня удивительно, потому что тогда мы зачитывались книгами отца Серафима, и я не мог себе представить, что я встречусь, ну, с людьми, которые его знали лично, там, окажусь на его могиле, вот, в монастыре в Платине, в Северной Калифорнии и так далее.
Я хотел вот что спросить. Вы ведь согласны с вот этим вот утверждением о огромной роли русского зарубежья и влиянии их на нашу духовность здесь?
Безусловно, безусловно согласен, хотя я не готов сейчас как-то оценивать вообще все, там, эпоху и взаимодействие, но те имена, которые вы называли, это, безусловно, имена очень достойных людей, ярких мыслителей, миссионеров, которые, безусловно, там, и труды которых вызывали, вызывая там споры какие-то, и, но в первую очередь, конечно, колоссальную благодарность, и, конечно, им надо сказать большое спасибо, и я думаю, что еще многие поколения будут пользоваться вот тем опытом, который они нам оставили.
И все-таки сейчас принято спорить о личности покойного митрополита Антония Суржского. Вы как оцениваете его наследие?
Ну, как оно повлияло на вас? Я, во-первых, не считаю, что сейчас принято спорить о его личности. Вот, всегда были люди. Мне кажется, что то, что владыка митрополит оказал очень большое влияние на, вообще на православие в 20 веке, ну, это безусловно. Другое дело, что это не значит, что он на всех одинаковое влияние, и что к его трудам и к нему, как и к любому там, другому человеку, все должны относиться абсолютно одинаково. Да? Вот это, конечно, не так. Вот мне посчастливилось даже знать его лично. Ну, знать это, может быть, громко сказано. Но
встречаться.
Да, встречаться. Я был в Лондоне, я делал для Фомы материал про вот общину, которая... Ну, вот про общину храма.
В каком году?
В 97-м. Mm-hmm. Нет, даже наверное, в 98-м. В 97-98 году. Вот. И я, кстати сказать, знаю, что, вот, например, у владыки Антоний, там, ну, скажем так, если я правильно понимаю, не очень жаловал там труды того же отца Серафима Роуза, и отец Серафим критически относился. Я даже с владыкой про это говорил. Вот. И я понял, что там не было какой-то там, что называется, никакой личной темы. Да? Он просто сказал, что ну, нет, почему человек заслужит уважения, но, безусловно, были какие-то вещи, которые вот, я не могу принять. Да? И я знаю также, что вот отец Герман Подмошинский, это собрат отца Серафима, который с ним все это придумал, он приезжал к владыке Антонию, он мне рассказывал, сам отец Герман, да, что он там и просил у него прощения, если вот в какой-то полемике. То есть они так совершенно по-христиански нормально...
Не как в Фейсбуке.
Да-да-да. Ну, слава богу, Фейсбука не было, но я думаю, что даже если бы они были вот в эпоху Фейсбука, они бы себе никогда не позволили то, что позволяют себе сегодня люди, которые себя называют последователями одного или другого. Вот. Это нормально совершенно, когда есть разномыслие, когда есть какие-то... Что вот это, мне кажется, достойный очень пример, и, может быть, об этом нужно чаще вспоминать. А то, что есть разные отношения и по-разному оцениваются даже самые яркие личности. Это нормально. Я со своей стороны только могу сказать, что, конечно, для меня, вот на меня лично и на многих других людей, вот труды владыки митрополита Антония очень большое оказали влияние и продолжают оказывать. Вот. И мне кажется, что когда говорят, вот, а каков там, что называется, богословская вот тяжесть этого всего, да, насколько это вот на первом курсе или на втором, мне кажется, это немножко неверный подход, да, это ведь нам Священное Писание говорит о разных дарах, да, о разных значениях, поэтому здесь, мне кажется, не совсем корректно сравнивать, а масштабы, ну, мне кажется, безусловно, представить себе русское православие 20 века без митрополита Антония довольно сложно. Другое дело, что вера, православие, да, она всегда шире человека. И тот же любой нормальный пастырь, богослов самый яркий, он всегда понимает, что самое плохое и самое неправильное, когда пастырь не ведет человека ко Христу, начинает его заслонять. Нередко это зависит не от пастыря, а вот от людей. Да, от людей, которые... Я помню, знаете, вот на эту тему был совершенно потрясающий у меня такой диалог как-то с одной дамой, которая говорила вот... Вот наш батюшка, ну, имея в виду одного известного московского священника. Я говорю, а вот там батюшка там тогда-то там приедет, имея в виду другого. Я сказал, вот отец такой-то. Она говорит, не, батюшка туда не поедет. Я говорю, так я говорю вот про другого. Она, так странно слышать, что еще какие-то батюшки есть. То есть у меня, знаете, такое «зе-батюшка».
Вспоминается анекдот по этому поводу, простите, не удержусь, когда в церкви проповедь после литургии, и все плачут, очень хорошо говорит священник, а один человек не плачет. Он говорит, ты почему не плачешь? А я не из этого прихода.
Понимаете, это, конечно, вот это даже такой вот анекдот в таком классическом, да, в смысле 19 века, да, я бы сказал, вот как история. Конечно, Вот это, мне кажется, но это беда, так сказать, посомых, а не пастырей.
Ну, естественно, человек слаб, у людей много есть проблем. Наверное, будем их решать, но свои.
Да, да, это всегда.
Владимир Романович, несколько минут осталось. Вчера была презентация в вашей книге «Человек в шкуре дракона». То есть вы фиксируете какие-то записи свои. Это колонки из журнала «Фома», я так понимаю, да, собраны под этой обложкой.
Не только.
С вами трудно спорить, как говорил один мой профессор. Ну, там три части в этой книжке, да, это колонки из журнала «Фома», это тексты и статьи, которые я писал для других изданий во второй части и в третьей, это некоторые интервью, которые мои издатели и я сочли возможным вот собрать под одной обложкой.
Где можно купить? Знаете ли адреса?
И... Ну, вы знаете, пароли с явками, да, но большинство основных книжных магазинов Москвы, если говорить о Москве, включая книжную лавку журнала «Фома», которую не могу удержаться.
В киноцентре на Красной Пресне.
Да, в киноцентре на Красной Пресне, совершенно точно. Там книга продается с автографом автора, если это для кого-то имеет какое-то значение. Вот. И, конечно, в основных интернет-магазинах тоже.
Книга называется «Человек в шкуре дракона». Мы в одной из передач обсуждали уже название, не будем к этому возвращаться.
Да, спасибо.
Друзья, поверьте, стоит того. Сейчас мы возьмем автограф и будем уже прощаться.
И отдадите требуемую сумму.
Владимир Романович, спасибо вам огромное за сегодняшнюю программу. Приходите еще. Я напоминаю... У нас в гостях был Владимир Романович Легойда. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Лиза Горская, Денис Маханько. Всем хороших выходных. До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».